Программа «Точка».
Московское время 21:04. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. И здесь же управляющий партнер компании «Нотмедиа» Сергей Оселедько.
Добрый вечер.
Давненько не виделись. Я уже забыл должность твою, ты знаешь, на память. Вот вспомнил с большим трудом. Сегодня мы решили поговорить о событиях минувшей недели. Много об этом тоже говорилось. О том, что каким образом освещались протесты в минувшее воскресенье, уже в прошлое воскресенье, да, 26 марта, в интернете, и какие новые вопросы, вызовы, оттенки, я не знаю, поставили эти события в связи с освещением протестов в интернете. У нас сегодня в гостях Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Добрый вечер.
Вечер добрый.
И Владислав Здольников, технический директор компании Newcaster TV. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я поясню сразу, что Newcaster TV — это та компания, с помощью которой сделан Навальный Лайф, стартовавший 2 недели назад.
Ну, тут я должен поправить, что мы в плане Навальный Лайф просто помогали делать студию, то есть техническую часть. А трансляцию, которая была вот митингов 26 марта, мы организовывали подключенную на коммерческой основе для ФБК. То есть...
Значит, поскольку эта трансляция, можно сказать, взорвала интернет и была, наверное, одной из самых популярных страниц, да, там, посещаемых в этот день в Рунете, ну, среди общественно-политических, я не знаю, трансляций, новостей точно. Вот сегодня Владислав Здольников поэтому здесь. Ну, а почему здесь директор по распространению технологий Яндекса, наверное, несложно догадаться и так. Потому что к Яндекс.Новостям были гигантские претензии в связи с этими вот протестами и демонстрациями. Ну и первый вопрос, Гриш, к тебе. Наверное, мы больше сегодня к тебе будем обращаться. И наши слушатели, я думаю, будут больше у тебя спрашивать. Почему так вышло? Раньше Яндекс критиковали за то, что критиковали представители государства, прежде всего, представители, я не знаю, там, правящей партии условной, за то, что очень много оппозиционной повестки, очень много Украины, как-то его там перекашивает, Яндекс и так далее. Был принят целый закон, из-за Яндекса был принят целый закон об агрегаторах, потому что больше не из-за кого, конечно же, только из-за Яндекса был принят этот закон об агрегаторах. И вот мы увидели результат этого закона, результат этой цензуры. Яндекс стал показывать гораздо меньше новостей оппозиционной повестки на этих протестах. Это все очень сильно проявилось. Мы увидели лишь ближе к вечеру, спорадически, не всегда, и совсем не так, как представлялась эта повестка, ну, во всяком случае, тем, кто внимательно следил за происходящим. Это результат влияния государства. Правильно ли я понимаю?
Ну, думаю, что не только, но первично, конечно, это. Я бы сказал, что по большей части здесь виноват в первую очередь тот закон об агрегаторах, который был принят. Давайте я на всякий случай напомню. Речь идет о том, что агрегаторы новостей, такие как Яндекс.Новости, в частности, а Яндекс.Новости сам по себе новостей не пишет. Он только агрегирует их из других источников и как-то показывает. Так вот, агрегаторы, по сути, приравнены к обычному СМИ. Что это означает? Это означает, что если вдруг на страницах агрегатора новостей появляется какая-то новость, которая происходит в качестве источника, который является не публикация официального СМИ, а что-то, например, написанное просто в блогах, или написанное на каком-то сайте, который не является СМИ и не получил аккредитации СМИ.
Да, например, на «Медузе». Да,
с этого момента Яндекс начинает отвечать за эти публикации сам. Естественно, ни один агрегатор на это никогда не пойдет, потому что это автоматически будет получать, что означает, что если ты не хочешь получать постоянные штрафы, ты должен получить лицензию СМИ самостоятельно. И дальше ты, по сути, транслируешь чужое мнение, как самостоятельные СМИ. Никто этого никогда делать не будет. И в результате что? Ну, вот получилась такая картина дня, в результате в которой присутствуют только официально аккредитованные СМИ. Что это означает, опять же? Это означает, что количество СМИ, которые участвовали в Яндекс.Новостях, и которые обеспечивали всю ту широту повестки, в том числе и политической, ну, скажем, было уменьшено радикально. Я не готов сейчас прямо назвать конкретную цифру, но чтобы вы понимали, это прямо, ну, это правда много. Разница очень большая. И я бы, наверное, сказал, что сервис Яндекс Новостей до 1 января и после Яндекса, после 1 января это просто два разных сервиса с технологической точки зрения. Внешне они выглядят так же, но фактически состав источников настолько другой, что все те способы, например, борьбы с накрутками, которые мы изобретали до этого, они в новой модели не работают. Не работают в первую очередь потому, что меньшее количество источников приводит к совершенно другой, ну, я не знаю, там, например, топологии связей публикаций друг с другом. Все это в результате приводит к тому, что, конечно, скажем, та повестка, которую мы увидели в день, когда были митинги, наверное, действительно не очень хорошо отражала действительность, но я бы сказал по-другому, немножко запаздывала относительно реальности. Ну, история грустная, что делать? Будем придумывать способы, как с этим бороться. Кажется, что способы здесь есть, и они довольно понятные. Покажет время, сможем мы это сделать или нет.
Ну, многие говорили, я тебе этот вопрос задал, просто хотел бы, чтобы мы еще раз проговорили, что, похоже, государство научилось неплохо пользоваться алгоритмом Яндекс.Новостей и продвигает свою повестку там довольно успешно. Ну, мы часто видим, например, здесь, в Москве, я не знаю, как в других регионах, думаю, что та же самая история. Мы видим, что повестка крайне привлекательная, крайне выгодная, крайне, как бы это сказать, сообразная тому, что делают московские власти, но прямо очевидно продвигается какими-нибудь мусорными изданиями. Ни одно исследование было на эту тему.
Но я, честно сказать, исследования эти видел, и я хочу сказать, что большая часть информации в них, ну, скажем, не совсем соответствует действительности. Дело в том, что для того, чтобы с помощью большого количества... О чем идет речь обычно? О том, что, например, правительство какого-нибудь региона регистрирует огромное количество мелких СМИ, они начинают одновременно все это публиковать, ссылаются друг на друга и все такое. В результате эта новость появляется высоко в Яндекс.Новостях. Тут есть важный момент. Появляется и почти моментально исчезает. Потому что у этих СМИ очень низкий, ну, скажем, внутренний рейтинг. Они очень мало значимы с точки зрения федерального. Они, несмотря на то, что ссылаются все массово друг на друга, не могут постоянно обновлять и поддерживать эту новость в тонусе. Дело в том, что новость как таковая, она ведь постоянно развивается. Это сюжет новостной. То есть в нем постоянно что-то происходит. Для того, чтобы она долго находилась в топе, нужно постоянно ее поддерживать, как-то обновлять, добавлять новые факты. Нужно, чтобы факты не противоречили друг другу в разных источниках. В общем, с практической точки зрения, я не видел больших массовых накруток, которые бы длились больше, чем, ну, 15-20 минут. То есть ты можешь вывести какую-то новость в топ, и она там окажется на какое-то очень небольшое ограниченное время. Но гораздо более новые, важные новости, которые освещаются федеральными СМИ или которые освещаются более крупными источниками, они почти моментально вытесняют такие штуки. И, например, в случае с митингами, как мы, наверное, все видели, до середины дня самая важная новость, которая была и которую все обсуждали в реальности, это было Евровидение. Ну, сложно тут заподозрить, на самом деле, несправедливость. Я уверен, что первая новость реально в этот день для большинства людей в стране была история с Евровидением.
Григорий, а вот по итогам применения закона о новостных агрегаторах с 1 января, какая-то динамика среди посетителей ресурса Яндекс.Новости, их профиля, что-то поменялось?
Честно сказать, мы еще не успели прямо этого заметить, потому что быстро это не происходит. С 1 января вообще прошло 3 месяца.
3 месяца.
Это очень медленно. Для такой огромной аудитории это очень медленно. Вы же понимаете, да, на самом деле у Яндекс.Новостей есть несколько раздельных сегментов. Есть так называемый топ 5. Это то, что показывается прямо на главной странице Яндекса. И там непонятно, даже человек читает эту новость, эти новости или нет. Потому что вот он его открыл, у него заголовки. Ну, я, если честно, читаю новости заголовками довольно часто. Прочитал это человек или нет, непонятно. А есть отдельный сервис Яндекс.Новостей, который существенно меньше, ну, скажем, на порядок меньше, чем главная страница Яндекса, даже, наверное, больше, чем на порядок меньше. Профиль этих людей практически не поменялся, потому что люди, которые туда приходят, приходят для того, чтобы узнать, ну, новостную повестку, что происходит прямо сейчас в мире. от того, что там изменился контент, кажется, ну, или там ранжирование, в смысле, в каком порядке что появляется, кажется, ничего не...
То есть, ни оттока не было посетителей? Ни,
ну, скажем значительного оттока там нет. Вообще, у темы новостей на десктопе есть так называемый негативный тренд, да, это означает, что люди на рабочих компьютерах все меньше и меньше интересуются новостями. Но одновременно это означает, что люди все больше уходят на мобильный с этим.
Ну, вот приложение есть же.
Да и нет. В смысле, много людей уходит на мобильный веб, на мобильную веб-версию. И ну, там действительно есть несколько интересных таких корреляций, что ближе к началу года много новых людей приходит на мобильный веб. Связано ли это с политикой или с тем, что после Нового года всем подарили айфоны, здесь очень сложно определить.
Что вы будете делать в связи с такой ситуацией, чтобы более объективно отражать картину в интернет-СМИ?
Ну, я думаю, что много вообще изменений в алгоритмах произойдет в ближайшие полгода. Повторюсь, это связано в первую очередь не вот с этой историей с митингами, да, а скорее с тем, что просто изменилась вся картина, как-то топология сети СМИ, понимаете, да, изменилась очень сильно для нас, с одной стороны. А с другой стороны, есть несколько очевидных проблем, которые мы нашли, и нашли именно на этой истории с митингами, и эта история, которую мы подозреваем больше всего, это так называемая проклейка сюжета, когда, ну, такая межрегиональная. Дело в том, что внутри Яндекс Новостей там довольно сложный алгоритм, который, по большому счету, просто не понимает, что... Ну, я не знаю, там, авария, которая произошла в Москве и авария, которая произошла во Владивостоке, возможно, это одна и та же авария. И в силу этого не увеличивает, ну, как бы не суммирует важность этих двух новостей. И такая же история произошла, на самом деле, с митингами. Судя по всему, митинги во Владивостоке и в других городах воспринимались как отдельные самостоятельные события. Я бы сказал, что виной этому не только Яндекс, но еще и не очень удачная организация самих этих митингов, потому что достаточно вообще было для того, чтобы они проклеились, чтобы на каждом митинге говорили один и тот же слоган. И его бы везде в СМИ несли, и оно бы просто проклеилось по этому слогану. К сожалению, в реальности оказалось, что... Я просто глазами, руками
слово
смотрю.
Коррупция таким не обладало эффектом.
Слово «коррупция» общее. Вот прекрасное слово «демонстрация», которое мне страшно сейчас нравится. Вот если бы все начали его активно использовать, я вас уверяю, оно бы проклеилось. Через «и». Конечно. И, ну, таких примеров довольно много. Но на самом деле, так как мы не надеемся на то, что люди в дальнейшем будут более организованными, мы будем надеяться, что мы научимся проклеивать эти события автоматически. Есть гипотезы, как это сделать хорошо. Ну, думаю, что это поможет, на самом деле, не только в политической повестке, потому что есть много событий федерального масштаба, которые происходят вот так же разрозненно. Посмотрим. Ну, мне кажется, что здесь есть шанс у нас побороться.
Слушай, а что ты думаешь по поводу соображений? Я видел много в сети на этой неделе о том, что Яндекс Новости — это, в общем, не прибыльная у вас штука и, в общем, даже затратная, и поддерживать ее большого смысла нет. То есть неприятностей от нее много, вони стоит с другой стороны, и, понимаешь ли, и со стороны и правительства, и либералов, условно говоря, а профита никакого. Поэтому вы там ей в последнюю очередь занимаетесь, в отличие от поиска, например.
Ну нет, команда Яндекс Новостей на самом деле довольно большая. Она, конечно, не сравнится с Яндекс Поиском, но тем не менее. Здесь есть на самом деле такой странный немножко ответ. Дело в том, что у Яндекса одна из самых сильных, наверное, наших сторон — это умение и старание довести дело до конца. Мы, на самом деле, до сих пор искренне надеемся, что даже в этой новой для нас ситуации, когда мы работаем только с официальными аккредитованными СМИ, мы сможем превратить и эти топ-5, и текущую вот эту новостную страницу главную, да, в инструмент, который приносит людям больше пользы, чем вреда. Прошу прощения за такую странную формулировку. И до тех пор, пока мы в это верим, пока мы верим, что мы сможем побороть все это с помощью наших технологий, с помощью наших алгоритмов, мы этим занимаемся. Если мы поймем, что мы не сможем с этим справиться, ну, закроем, конечно, к чертям.
Хочу несколько вопросов от наших радиослушателей задать. Для этого есть смс, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, веб-форма на нашем сайте эхо.мск.ру. Пока они пишут, тут есть уже вопросы. Ну, давай мы еще соберем чуть-чуть.
Давай, а с приличных можешь начать?
Ты знаешь, нет, неприлично они в основном не требуют озвучания. Я тебе могу потом их распечатать, но...
Я повешу на стенку, мне будет приятно.
Озвучания они не требуют. Я подключу Владислава Сдольникова из Newcaster TV. Просто мы когда обсуждали перед этим беседу, он тоже сказал, что у него тоже будет что спросить у Яндекса.
Вот ну, у тебя да, есть на самом деле у меня, Григорий, есть некоторые вопросы по поводу всего этого. Я в данном случае не особо занимаю позицию человека, который там думает, что все это на самом деле заговор большой, и Яндекс подкручивал топ руками. Но у меня возникает вопрос, почему вот такие вот... Ну, там я читал пост Григория по поводу всего этого. У меня, вот это объяснение, значит...
Это не мой, да. Но он не ваш,
да. А еще я смотрел интервью с вами в «Дожде».
Ага.
Вот. И вы говорили про несовершенность алгоритмов, возможную, скорее всего, которая, ввиду которой все это, значит, произошло. Мне интересно, почему вот это вот... Ну, сколько топ существует уже, почему вот это вот несовершенство алгоритмов, оно только сейчас проявилось.
А сколько топ существует? Дело в том, что, на мой взгляд, тот топ, который мы делаем с 1 января, и тот топ, который мы делали до, это разные продукты.
Окей. А каким образом, вот мне интересно, расставляются коэффициенты значимости новостей от конкретных СМИ?
Сейчас, вот, значит, у меня есть несколько рассказов. Дело в том, что напрямую рассказать про детали коэффициентов нельзя по следующей причине. Сейчас, секунду. Если мы это озвучим, то те самые СМИ, которые вы подозреваете в накрутках, с завтрашнего дня начнут работать с этой накруткой на порядок эффективнее. Они будут в деталях знать, как все работает. О коэффициентах. Коэффициенты – штука такая очень сложная. Там есть такой рейтинг, внутренний рейтинг, который пересчитывается там, за последний месяц раз в неделю. Такой сложный алгоритм, который рассчитывает веса разных СМИ. И, скажем, в топ-20, например...
Происходит автоматически.
Это, конечно, автоматический процесс. И в топ-20, я думаю... Я могу гарантировать, что никаких мелких региональных СМИ там просто нет. Они туда не попадают физически. При этом... Вся эта схема, она на самом деле, повторюсь еще раз, проработана была еще в те времена, когда СМИ было там, мы где-то, по-моему, что-то говорили про 8, что ли, тысяч источников, которые у нас были до Нового года. Новые цифры мы пока не озвучивали. Ну, вот речь шла о тех примерах.
Хорошо. Как-то. Ну, вот, например, СМИ «Медиазона», оно у вас ранжируется как федеральное или как местное какое-то? Потому что...
Я сейчас чувствую себя как человек, интересно. Которого валят на экзамене. Я просто не знаю, что это.
Мне просто хочется понять, почему произошло так, что действительно огромное количество новостей с одинаковыми ключевыми словами, да, по всему и по Москве, и по всей России, они, значит, о них было написано, они все-таки не попали в топ, хотя у них действительно были одинаковые ключевые слова.
Ключевые слова, дело в том, что одинаковые ключевые слова, если эти ключевые слова... Сейчас, значит, есть такая сложная формулировка, сейчас, наверное, для слушателей будет немножко сложно. Есть такое ключевое слово TF IDF.
Ого. То есть, должен не только слушатель.
Сейчас попытаюсь объяснить. Это такая форма, которая показывает, насколько это редкое слово. Чем реже слово, тем выше его значение внутри
реже
новости.
Реже
в принципе в языке. Так вот, те ключевые слова, которые были общие, они общеупотребительные для языка. По ним нельзя кластеризовать новости физически. Потому что тогда по новостям про митинг про коррупцию одновременно подклеятся новости про коррупцию в ГИБДД. И, наверное, это не очень хорошо. При этом, повторюсь еще раз, я считаю, что проклейка новостей здесь была не самой большой проблемой. Наверное, много всего предстоит еще посмотреть и пересмотреть, может быть, соотношение и влияние такого коэффициента, как вот этот рейтинг СМИ, да, потому что прямо сейчас, на самом деле, значение использования этого коэффициента, использование того, насколько это важный источник СМИ, оно не очень велико. Там просто разница между мелким региональным СМИ и каким-нибудь сайтом какого-нибудь крупного издания, да, примерно на 3 порядка в этом коэффициенте. Наверное, может быть, можно использовать более уверенно использовать в качестве основных новостных источников вот эти вот крупные СМИ.
Гриша, скажи, новостные запросы, вот когда я в Яндекс.Новости задаю запросы, они как-то учитываются в оценке веса тем? Ну, допустим, я там, вот, митинг Навальный, там, не знаю, коррупция. И если так делает 1 000 000 человек?
Там... Так не делает 1 000 000 человек, так даже не делает 100 тысяч, к сожалению. И поэтому сила этого сигнала очень невелика. На самом деле, тут важнее было бы спросить, использует ли Яндекс в качестве сигнала поисковые запросы не в Яндекс Новости, а в Большой Яндекс.
Просто, да,
да, конечно, такие, там используются почти все всевозможные сигналы. Мы сейчас не используем там, например, такие сигналы, как публикации в Твиттере, чистые публикации в Твиттере, во многом потому, что у нас просто нет этой информации. По-честному.
Прости, ты о чем сейчас?
Ну, например, если ты у себя в Твиттере писал о том, что сегодня у Навального митинг, все приходите, так. Это не будет использовано как усиление новостного сигнала.
Но это не запрос к Яндексу.
Это не запрос к Яндексу. А запрос к Яндексу, конечно, учитывается.
Ага. Понятно. Давай я...
Их, к сожалению, не очень много было.
Задам несколько вопросов, если нет дополнительных к Григорию сейчас, во всяком случае. Так, поехали. Тут у нас наш очень активный пользователь Арата. Во-первых, спрашивают, какой официальный протест высказал Яндекс по поводу закона об про агрегаторы?
Вот, это было несколько огромных совершенно постов, несколько... Причем мы писали не только мы, но и писали компании, которые тоже содержат новостные агрегаторы, присоединялась компания Mail.ru и так далее.
Ну, была история, на самом деле.
Она довольно громкая была, и, если честно, и на «Эхо Москвы» ее тоже очень неплохо обсуждали. А тут грустный момент другой, что в тот момент, когда этот закон принимали, и мы говорили, к чему это приведет, на митинги никто не вышел. Напомню.
Это правда. И надо сказать тогда, оппозиционные политики не очень сильно и их сторонники не очень сильно эту волну как-то поддерживали, насколько я помню. Вот это мало волновало.
Мне кажется, что
я здесь хочу адвокатом Яндекса выступить сейчас.
Адвокатом Яндекса как синоним адвокатом дьявола в данном конкретном случае не очень хорошо звучит, но тем не менее, правда, в тот момент, когда этот закон принимали, было, мы создали столько шума, сколько могли. У нас, если что, в том числе и на главный висел пост большой со ссылкой о том, что принимается такой закон, обратите внимание. Угу. Но кажется, что это, повторюсь еще раз, не особенно было тепло встречено народным населением, в том числе и тем, которые сейчас так активно возмущаются, что Яндекс плохо показывает новости.
И тот же оратор спрашивает, почему не определяются насильно продвигаемые новости? Вот сайты, которые себя продвигают нечестными методами банить.
Я не говорил, что они не
почему не банить СМИ за накрутки? Забанить НТВ нафиг, пишут.
Я, кстати, не уверен, что НТВ занимались накруткой. При этом, конечно же, учитывается, и больше того, чтобы вы понимали, нельзя просто взять какую-нибудь новость и ее скопировать из другого источника, разместить у себя, и мы это не заметим. Такого не бывает. Даже просто простой человеческий рерайт, обычный, мы хорошо его определяем, мы умеем это делать. Недостаточно нанять несколько школьников, которые много лет переписывают рефераты. Нужно писать самостоятельные новости.
Я, может, совсем темное, спрашивает Ирина, но почему нельзя рейтинговать не по отдельным словам, а по словосочетаниям? Митинг против коррупции, например. Или неточное сочетание слов. Митинг, коррупция, Димон, Навальный, как в поисковом запросе.
Все так и было. Проблема только в том, что эти слова на разных митингах были разные. Где-то он прямо везде было написано много, что это митинг против коррупции. И, например, это хорошо было видно в Санкт-Петербурге. У меня так получилось, что я в этот день находился в Санкт-Петербурге. И в Санкт-Петербурге эта новость проклеилась хорошо. Я смотрел новости Санкт-Петербурга тогда на Яндекс.Новостях, и там прям хорошо выглядело все. Точно так же это отдельно хорошо выглядело в Москве. Да.
Григорий, у меня еще такой вопрос. Мы это обсудили немного до эфира, но чтобы мне было понятнее как-то и слушателям тоже. Вот 26-го в топе новостей про митинги не было, а вот сегодня есть много. То есть
Сейчас, ты, пожалуйста, не передергивай. 26-го новости про митинги в новостях были. Просто они были...
В топе
были.
Окей.
Они были, просто они были с задержкой иногда на 3-4 часа, и это прямо плохо
сразу.
Было.
И появлялись не очень надолго.
И появлялись не очень надолго, совершенно верно. На первом месте, повторюсь, почти всегда была тема Евровидения, потом всплыл какой-то убитый депутат или еще что-то, я уж не очень помню в качестве главных новостей. А новости про митинги были в основном после 4 часов.
Задержки, да.
А сегодня совершенно другая картина. У меня есть ответ, почему это произошло. Мне кажется, дело в том, что, во-первых, сегодня никто никак ничего не пытался накручивать. И больше того, если вы обратите внимание, сегодня в новостях чудовищная тишина. И, на самом деле, во всей стране, как мне кажется, была одна важная критическая новость. Это то, что, к сожалению, умер Евтушенко. А все остальное, ну, как мне кажется, вот моя новостная лента вся была заполнена новостями из всех СМИ. По Первому каналу, по каналу показали митинги. То есть везде эти митинги были показаны в чудовищном количестве. Никто с этим не боролся. Естественно, оно было прямо на первом, в первых строчках, в первых двух-трех, наверное. Даже на первом месте, по-моему, один раз была новость эта.
Продолжаем собирать еще и вопросы, значит, пользователей. Да, из Химок Офф пишет, а почему тогда Яндекс не организовывал тогда митинги, заявки не подавал? Ну, в смысле, когда закон об агрегаторах принимался. Ну, еще спрашивают, вы постами официальные уведомления депутатам делаете, а не, значит, какими там письмами? Я не знаю, чем они хотят.
О чем? В смысле, что там про депутатов?
Ну, ты сказал, наша позиция была в нескольких постах.
А, ну, в смысле, что мы прям размещали у себя на главной странице ссылку на текст, в котором говорили, насколько мы возмущены происходящим, там, всякое такое. То есть, мы на самом деле сделали...
Ну, да.
Наверное, мы были слишком добрыми и поступали так, как поступают типичные IT-компании. Может быть, стоило, там, я не знаю, завесить всю главную страницу черным полотном, а поверх написать «Сегодня принят закон, выходи на улицу». Ну, во-первых, это подстрекательство, и это непосредственно уголовное преступление.
А в случае заявленного митинга, кстати, нет.
Ну, в случае заявленного митинга, наверное, нет. Но тут дело в том, что, мне кажется, Яндекс не политическая организация. И, наверное, не очень как бы правильно было с этой точки зрения организовывать митинги самостоятельно и там подавать на них какие-то эти самые. При этом надо сказать, что небольшие народные гуляния по этому поводу, конечно же, были. И я знаю многих людей, которые принимали в них тогда участие. Просто нужно понимать, что тогда... Вот если мы сегодня смотрим на текущие митинги, которые были сегодня, и немножко, как бы сказать, улыбаемся этим цифрам, которые сегодня были, и вообще непонятно, кто туда пришел, то в тот момент, когда люди возмущались по поводу принятия закона об агрегаторах, там было, наверное, несколько сотен человек. Ну, прям смешно. По нынешним меркам прям совсем смешно.
Да, нет, просто зная, как вот организуются подобные митинги, как поддерживаются подобные митинги, например, там была история с Википедией, помнишь, когда она протестовала там, и так далее, когда Лург закрывали, вот, тоже никто не выходит особенно на митинги по этому поводу.
Меня ужасает не то, что люди не выходят на митинги по этому поводу, а на то, что фестиваль меда в Сокольниках привлекает значительно больше народу. Вот как бы люди хотят есть гораздо больше, чем читать.
Ты сейчас открыл для меня прямо какую-то новую вселенную. Да ты что, серьезно? Вообще, даже невозможно себе представить, как оказывается. Происходит. Так, я еще раз повторю номера наших контактов. +7 985 970 45 45. Это номер для СМС. Затем также есть у нас и твиттер-аккаунт «Вызван», по которому можно беспокоить наших гостей. У нас сегодня Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса, и Владислав Сдольников, технический директор компании Newcaster TV. Собственно, Владислава мы пригласили не только для того, чтобы он задавал какие-то вопросы Григорию Бакунову. Мы бы справились с этим делом и сами. Но хотели поговорить отдельно про тот лайв, который случился 26 числа с утра до вечера, пока его не прекратили в одностороннем порядке.
Нет, я должен уточнить, что в одностороннем порядке его все-таки не прекращали. Точнее, его прекратили мы абсолютно планово и так, как задумывалось.
Там было, да?
Да, так, конечно, мы вещали.
Я до сих пор думал, что это...
Нет, после того, как фонд борьбы с коррупцией, офис фонда, где у нас размещался студия, его фактически штурмовали. Мы продолжили вещание абсолютно без перерыва с одной из резервных студий. И у нас эфир кончился, по-моему, через 3 часа после этого. Что-то такое. То есть мы его закончили сами. И он закончился не потому, что офис ФБК штурмовали. Понятно, мы его продолжили без студии, как бы, потому что студии уже больше не было. Вот, но...
Как и ведущий ее уже был.
Да-да-да, ведущий был задержан и посажен на 10 суток, Леонид Волков, я напомню. Вот, и, собственно, ну, то есть, это не... Нам, на самом деле, не особо планов не сломали, потому что мы понимали...
Вот о том, что происходило, мы поговорим через 2 минуты, ровно после рекламы.
В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа герой программы «Разбор полета» – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист России Алексей Учитель. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Программа «Точка».
И вот мы продолжаем, остановились на том, что значит, был очень успешный лайв с разных митингов, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Москвой, я так понимаю, там, я не знаю, было ли что-то западнее-то.
Мы, по-моему, давали картиночку с Калининграда, насколько я помню, но это уже происходило из резервной студии, потому что на момент того, как там начался митинг, насколько я помню, уже собственно, основная студия наша не работала.
Предугадывали, что вам может понадобиться...
Мы вообще работаем всегда вот на таких вот историях. На самом деле мы не очень-то много эфиров делаем в таком сложном формате с возможностью всяких штурмов. Вот. Но если мы все-таки делаем трансляции каких-то публичных историй и там, акций и так далее, мы обязательно предусматриваем всегда резервные студии. Вот, несмотря на то, что это понадобилось вообще первый раз реально в боевой схеме, вот, действительно понадобилось на практике, мы это предусматриваем всегда, конечно.
Ты знаешь, чем больше-то всего удивлен? Тем, что нет конспирологических версий вокруг лайва. Но, во всяком случае, я не слышал, может быть, ты...
Вообще много пишут периодически, но не то, что прям много, но...
Потому что вокруг фильма ФБК «Он вам не Димон» очень много всего, что, значит, там это передали, что...
Да-да-да, что летать, в общем-то, они не дали бы над этими...
Да, космос. И сколько это стоит еще?
Да-да-да, это стоит огромных денег.
Я удивился тому, что никто не говорит, что миллионы долларов были затрачены на этот лайф из разных городов.
Мне в Твиттере писали, что типа, а каким образом вы продолжили вещать, если вас штурмовали, вы все врете. Вот. Ну, что-то типа того было, на самом деле. Ну, это немного тоже, но вот такие комментарии были.
Расскажи вот что. Мне кажется, самое интересное, и может быть, мы немного отойдем в сторону от выяснения, все-таки работает Яндекс на ФСБ или нет. Значит, вот о чем. Каким образом вам удалось встроить разноформатные живые трансляции, которые вели люди с разных митингов? Там же был такой, там ведет человек в перископе.
Да-да-да, мы хватаем эту картинку. Да-да-да. Мы что сделали? Мы рекомендовали, я еще раз скажу, уже говорил в начале передачи, что мы это делали на заказ для Фонда борьбы с коррупцией, эту трансляцию. И мы рекомендовали для того, чтобы захватить много картинок с большого количества регионов акций, мы рекомендовали их волонтерам, ну, у них база волонтеров есть, как бы, мы рекомендовали сделать рассылку по этой базе, там, по самым таким надежным людям и проверенным, скажем так, которые там не начнут в самый ответственный момент прямого эфира ругаться матом громко. Вот, рассылку, собственно, с инструкцией, как сделать трансляцию простую в Перископе. Вот, и, собственно, я это фактически сделал, вот, рекомендовал это сделать, и, собственно, они нам просто давали, подсовывали, фонд борьбы с коррупцией подсовывал картиночки с перископов, вот, а мы вставляли эти картиночки в прямой эфир. Вот.
Да, что, то, что я успел посмотреть до московского митинга, да, там и Леонид Волков вел эту трансляцию, выглядело это на самом деле реально, ну, во всяком случае, по драйву, если там сделать скидку на то, что это был дебют Леонида Волкова в качестве ведущего марафона такого большого, ну, и вообще то, что это было не ПТС-ки выезжали там, знаешь, передвижные телевизионные
станции. Да, потому что, ну, это стоило бы совершенно космических денег, и действительно вот качественная картинка, она была очень дорогая.
Но выглядело это реально очень драйвово, очень круто, потому что я все ждал, когда же, ну, должно быть, потому что я сам. Вот стоит вещь, которую я каждое утро использую для трансляции в Фейсбуке. Все равно что-нибудь где-нибудь да зазбоит. Ты каждый раз не знаешь, что и где. Я все время ждал, когда это наступит. И вот я не застал этого момента.
Ну, как бы, во-первых, там действительно, насколько я понимаю, ФБК это делали, то есть они рассылку сделали по действительно более-менее технически грамотным людям. Это я не знаю, к сожалению. Ну, которые там взяли с собой какой-нибудь мобильный роутер, да, подключили в телефон к внешнему аккумулятору. Это все было в рекомендации, в инструкции. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, как бы, я на самом деле сам удивился, несмотря на то, что картиночки были все-таки перископные, да, с регионов, потому что мы, я думаю, фонд не мог себе позволить картинки там профессионального уровня из 30 регионов сделать. Вот, все это было перископные, были перископные картиночки, они были мыльные, как бы, и так далее, но все равно это все было достаточно, действительно, на уровне качественно. Я сам удивился.
Самый главный вопрос, да, это один
стоит?
Из наших слушателей, да, который не подписался, но...
Это стоит недорого, потому что это стоит вот как там типичный прямой эфир на там из студии и там еще несколько камер на улице, да, это там стоит, не знаю, 150 тысяч рублей примерно. Вот, вот такие
все,
вот.
Все, от начала до конца с утра.
Да, 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 вот. Но это совершенно это небольшие. Я, честно говоря, не знаю, сколько это стоило для ФБК. Ну, вот порядок такой. Ну, точной суммы, да, я не знаю. Вот, порядок такой. То есть это не какие-то космические деньги, это картинки волонтеров, которые это делают бесплатно. Вот. И, в общем, мы организовывали фактически только студии, только захваты вот этих картинок. И больше ничего.
Я прости, если не можно...
Да, мне
это кажется, что самое главное достижение этого стрима – это вовсе не технологическая сторона. Uh-huh. А самое главное – это как действительно было, как были круто организованы волонтеры и как драйвово прошел сам эфир.
Да-да, ну просто
смотреть было
технологическое, понимаешь, чем
да, проблема. Смотреть было круто, остальное неважно. Да, картинка мыльная, но смотришь, и прямо динамика.
Да-да-да, один регион, второй.
Конечно.
Там Волков что-то говорит, третий, четвертый,
и Волков,
да,
выступил как звезда, прошу
Волков
прощения.
Волков был...
При том, что, да. При том, что да, именно в этот эфир он прям, видимо, очень подготовился морально даже больше,
конечно,
к этому. И он очень круто вел. То есть вот он прям как профессиональный ведущий себя вел.
Не, ну он вообще довольно профессиональный человек.
Ну то есть я правильно понимаю, что все-таки нормальные СМИ уже как бы все вне поля.
Вот, я об этом...
Ну то есть, вы знаете, тут даже произошло все это потому, что я считаю, что был огромный интерес и был вакуум. Огромный информационный вакуум, потому что который мы просто забили. Вот. Ну, прямой эфир ФБК, он его забил и вот разрядил вот этот вот вакуум.
Ну, то есть, это же не очень нормальная ситуация.
Я натурально, я еду в метро, я не находился в тот момент в офисе ФБК, откуда, собственно, где находилась парадная студия. Вот. Я еду в метро, и я вижу картинки людей, у людей на мобильниках, как они смотрят эту трансляцию. Для меня это было шоком. То есть реально я там два или три раза видел, пока ехал, проехал несколько станций, я видел, как вот, несколько человек, которые смотрят трансляцию в метро. Вот. Они просто... Это огромный интерес, который заполнился, вот, удовлетворился этой трансляцией, я считаю.
А у меня было еще веселее, потому что я в этот момент находился не в метро, но находился в Санкт-Петербурге, и, ну, как бы периодически слышал и видел людей в трансляции, которые находились, ну, там, в 100 метрах метрах от меня или в 50 метрах от меня. Ощущение совершенно космическое, и, ну, правда, это новый формат медиа. Тут еще важный момент вот какой, что большая часть тех СМИ, о которых мы говорили в первой части, это буквы, это текст.
Да, тут картинка. Это
картинка
очень актуальный для молодежи, особенно контент.
Конечно.
Вот, например, вот форма контента.
Конечно. Картинки-то у вас все равно тоже много. Сейчас практически все видео. Телеканалы транскрибируют. Есть, ну, как бы,
это же новость. Очень медленный процесс. Это уже не новость. Это транскрибировали. Ну, хорошо, через сутки это появилось. Кому это интересно? Это совершенно другой формат, совершенно новый. И на самом деле это новое телевидение. Это не новое, там, не замена газет. Это замена телевизора. И, ну, я совершенно не удивлен был бы, если бы эта трансляция просто кто-то из каналов бы подписал. Я уверен, что какой-нибудь телеканал еще раз подпишется. Но то, чтобы просто показывать эту трансляцию.
Ну, то есть, вот блоги заменили новости, такие стримы заменили телевизор.
Ну, блоги, к сожалению, вымерли, или к счастью. Ну, типа, есть социальные сети, которые заменили новости в каком-то смысле. И стримы.
Ну, нет.
Телеграм-каналы.
Ну,
которые...
нет, они не заменили новости нифига, потому что они транслируют новости СМИ. Но другое дело, что они заменили... они конкурируют с площадками новостей, но без этой площадки... То есть, они что? Как, какие новости транслируют тебе Facebook, я не знаю, там, Марии Бароновой?
Я не такие... Нет, смотрите, у меня в Фейсбуке в том числе и ведомости, например. Ну, просто, как бы, конечно же, но генератор новостей,
источник новостей. У тебя СМИ все равно осталось, как Каренс, где она...
Да, но, знаешь, вот раньше это было как? Вот есть такая двухскатная крыша. С одной стороны СМИ, а с другой стороны блоги. А сейчас верхушка, вот этот конек этой крыши, он просто сглажен, да не могу. Я сейчас не могу определить, что вот это вот пишет СМИ, а вот этот блогер. Нет, все. Это один для меня источник новостей. И это очень круто выглядело с этим стримом, повторюсь. Потому что я, ну, как бы, просто это совершенно новый формат СМИ для меня. Типа, и он гораздо более интересный еще и потому, что я, простите, новость прочитал и забыл, а здесь я, ну, как бы, я шел по улице и смотрел. Это, ну, правда, было очень круто.
Спасибо большое. Ну, тут надо сказать, что это, естественно, интерес большой очень и реализация. И тут, ну, посмотреть на тот же канал Навальный Лайв, да, который там ФБК сейчас начал делать, утреннее шоу «Кактус», да, вот кто, казалось бы, будет смотреть там, ну, естественно, аудитория будет там с 8 до 9 утра, оно идет, вот, но мы сейчас видим, что последние записи «Кактуса», в записи, их посмотрели по 100-150 тысяч человек. Вот, мне кажется, это огромная аудитория, особенно на старте такого проекта, вот, учитывая то, что, ну, вот сейчас там в ФБК, я знаю, сложная техническая ситуация, они, особенно пока офис фонда был блокирован, там все это стримилось на вебку, и, в общем, все это было очень сложно и плохо, и, ну, не очень хорошо, не очень красивая картинка, вот, все равно все это смотрело одновременно до, я видел вот, некоторые выпуски одновременно до 20 тысяч человек.
Ну, да, при этом в большинстве своем это просто говорящие головы. Там перебивки какие-то там записанные и так далее, какие-то сюжеты там.
Естественно, сейчас там, насколько мы можем все видеть, там та же Люба Соболь пытается разнообразить это дело. Естественно, это все идет тратить. Люди смотрят все это, они, им это интересно, на это все идет аудитория, конечно. Вот. Мне кажется, они что-то... Вот такой вот формат, он стал удовлетворять что-то, что не удовлетворяет.
Почему? Тут у меня Гриш, наверное, вопрос, как уже к медиа-эксперте. Я напомню, что еще Григорий Бакунов, он у нас и ведущий одного из самых популярных технологических подкастов под названием «Радио Т». Вот. И ты часто любишь разговаривать на эти темы тоже. Как ты думаешь, почему этого не появилось раньше? Ну, то есть, есть какие-то стримеры, есть блогеры. Вот сейчас, да, которые тоже подхватили волну протеста, там, Николай Соболев. Uh-huh. Вот я выучил
Николай Соболев.
Да, именно так.
Там имя путали вначале, насколько я помню.
Да, Николай Соболев, ну и так далее. Они есть, но это так или иначе. Это все равно все те же ролики, все те же стримы. Стрим никак, я имею в виду прямые трансляции, никак не выходили в такие топы.
Саш, ты пенсионер.
Ну,
скажи. Ну, в смысле, ну, ты просто, ты не смотришь Snapchat, ты не смотришь сторис, которые в огромном количестве лезут из всех продуктов Фейсбука. Это все то же самое, это лайвы, это прямые стримы, которые, ну, как бы, они есть. Перископ огромный на самом деле, мы его просто не видим.
Ты по миллиону трансляций, по миллиону этих самых пользователей у кого видел?
А миллиона в лайв я не видел пока ни у кого, и в том числе на...
Ну, хорошо, 120 тысяч было...
120 тысяч...
170 было у нас.
170 тысяч в перископе бывало, поверь. Mm-hmm. Просто это не российская история, не российский масштаб. Но для нас это тоже
зайдет. Давай про Россию
поговорим. На самом деле, даже некоторые концерты там в России смотрело больше. Ну, чтобы политическую историю смотрел...
Я говорю про говорящих голов, слушайте.
Не-не-не, ну, слушайте, ну, говорящие головы тоже разные бывают. Я уверяю вас, что даже если можно взять не политическую голову, можно взять какую-нибудь эстрадную звездочку.
С неполитической головой легко.
С политической? Ты сомневаешься, если завтра Владимир Владимирович возьмет перископ и начнет... Ну, ладно, хорошо, если Медведев возьмет перископ и начнет в него транслировать, ты думаешь, что там соберется меньше народу? Я думаю, больше. И главное там комментарии выключить. Нет такой проблемы. На самом деле произошла техническая революция. Она просто тихая произошла. Знаете, такая тихая, спокойная революция. Почему из регионов была такая классная картинка? Потому что в регионах наконец-то появился нормальный мобильный интернет. Он появился года два назад. Сочетание,
в том числе, да.
Сочетание мобильного интернета и перископа дало такой реактивный лайф. Ну, как я повторюсь еще раз, теперь я фанат Фолкова в очередной раз. Ну, и, собственно, это просто технологическая революция. Мы просто дошли до такого состояния. И тут еще есть один важный момент. Дело в том, что та аудитория, которая сейчас это смотрит, ей не настолько важна суперкачественная картинка. Им гораздо больше важна динамика, живость, поддерживание интереса, вот это вот все. А это сейчас, ну, это автоматически означает, что тебе не обязательно владеть огромной камерой и телеканалом. Тебе достаточно просто на Ютубе трансляцию открыть. И таких трансляций, которые, ну, собирают большую аудиторию, их довольно много. То есть, на самом деле, это просто, ну, мы дошли до такой стадии, когда каждый человек
когда
может быть репортером.
Когда, наконец, заметил,
это
я понял.
Я же говорю, ты пенсионер.
Да.
Мы два пенсионера.
Да я-то тоже, но у меня просто очень много молодежи, которая мне про это рассказывает.
Не, ну ты знаешь, мне-то все-таки казалось, что лайвы... Как-то одно время это пошло, а потом как-то не очень.
Оно просто ушло в плоскость котиков и рассказа про вечеринки, которые тебе не очень интересны.
Это правда.
Ну, сейчас ты это заметил, потому что вот политика полезла.
Да, это правда, потому что если открыть, не знаю, топ какого-нибудь Твиттера, Инстаграма и так далее, потому что там в Инстаграме тоже появились прямые эфиры, точнее не Твиттера, а Перископа, то мы увидим там огромные онлайны, точнее по количеству пользователей каких-нибудь вещей, которые действительно там нам не интересны. Мы видим огромную аудиторию на них, людей, которым это интересно, там действительно по 200 тысяч человек в онлайне, это нормально. Просто мы действительно раньше не видели такого интереса к политическим штукам. Вот, я помню, там, в прошлый раз я видел самый такой рейтинговый прямой эфир, у нас там 120 тысяч человек смотрело печальную историю с убийством Немцова. Вот. Это был, по-моему, совершенно максимум, потому что убийство Немцова. Вот. А так, чтобы вот такую вот штуку смотрели, да, ну, тут на самом деле все пропорционально, потому что интерес к этой акции везде был большой, да, и просмотр у того же там фильма ФБК тоже огромное количество.
Подожди секунду. Но важно, что «Кактус» еще до акций уже прилично смотрели.
За несколько дней,
я
да.
Я вот
до,
о чем спрашиваю.
Это правда.
Возможно, из-за фильма, да,
из-за
возможно.
Фильма, скорее, из-за того, что...
Из-за того, что Алексей Навальный форсил, да, безусловно. Но все равно, я по себе знаю, ты можешь один раз запустить ссылку на всех очень таких своих социальных ресурсах мощных. Придут и точно так же уйдут. Это удерживать невозможно с помощью ссылки. Удерживаешь ты уже там, когда к тебе приходят люди.
Это правда. Но мне кажется, тот вот интерес, который создался, он его уже не очень-то можно угасить. Вот мое мнение, да. То есть взять и погасить этот интерес его уже нельзя. Ну, то есть,
мне кажется,
максимум
очень
там...
легко. Можно просто плохо вести передачи.
Это понятно. Я в целом интерес к политике, да, в том числе среди там молодежи, какой-то, которая толком там не знает ни про Болотную и вот это вот все.
Я, как я уже говорил, тоже пенсионер в некотором смысле. Я помню предыдущий такой подъем политического интереса к молодежи, и это была, если вы помните, такая программа «Голосуй или проиграешь». Ельцинская.
И 96-й год.
Конечно. И, ну, и тогда это было очень интересно, и сейчас это будет очень интересно. Это очевидно совершенно. При этом, да, молодежи нужны другие СМИ. Кстати, это ответ на вопрос. Обрати внимание, что интерес к трансляциям живым у молодежи сейчас сильно выше просто во всех полях. Если ты посмотришь Twitch, ну, как бы там огромное количество людей, это сервис, в котором транслируются игры просто. Угу. Там же бешеная аудитория.
Игру там в какой-нибудь, как это, в Доту, да, ее там смотрят 200 тысяч человек.
Вообще. Про игру, да, мы
миллионы иногда смотрят.
Это из России.
Мы же докопнули, офигели.
Ничего не поняли.
А вы приглашаете нас. Мне кажется, мы хорошо дуэтом споем вам про то, как Доту играют.
Да?
Мне кажется, легко.
В Доте я не разбираюсь, а вот как бы в прямых эфирах могу что-нибудь.
Я могу про Лол, про Доту, легко. Давай, зови. Мне кажется, что вообще просто вся эта вот эта вот история, которая произошла на фоне митингов, она крута тем, что показала, насколько изменилось отношение к СМИ и насколько изменились СМИ вообще. И, ну да, Яндексу вот, там приходится сейчас довольно интенсивно менять там, представление в голове о том, как правильно работать со СМИ, что с ними делать. И это будет происходить, на самом деле, у всех. Я надеюсь, что, на самом деле, кроме того, что это делаем мы как агрегатор, да, еще и в новостных источниках появится другое отношение к тому, как освещать новости.
Ну, давай вернемся тогда к агрегатору и новостным источникам. Наши радиослушатели спрашивают, вот на фоне всего этого еще происходит у нас забастовка дальнобойщиков. И началась она ровно на следующий день после 26 марта. Почему она у вас не выходит в топ, спрашивают. Хотя...
Она там неоднократно была. Это неправда. Я ее там несколько раз видел, и именно оттуда о ней и узнал. Потому что ну, тема дальнобойщиков от меня очень далека, к сожалению. При этом, повторюсь, ошибкой думать, что когда ты заходишь на главную Яндекс, ты там видишь самые главные новости за сегодня. Нет. Это самые горячие новости, которые СМИ публикуют прямо сейчас. Ключевое слово «публикуют». Если эта новость была в понедельник, и она по-прежнему для всех, для всего народа должна быть важная, значит, СМИ должны постоянно про это публиковать что-то. Как-то должен развиваться сюжет. Мне кажется, он сейчас никак не развивается, и поэтому все тихо.
Да нет, как раз-таки развивается.
Я просто ничего не знаю про это, повторюсь. Я плохо за этим слежу.
Хочу сказать такую штуку, что сейчас среди СМИ, там, в том числе Медиазона, да, ну, достаточно популярные СМИ, у них очень популярен формат онлайна текстового. Вот. И будет очень круто, если Яндекс либо уже как-то обращает, ну, то есть механизм, вот этот вот скрипты, которые все это обрабатывают, они обращают внимание на онлайны. То есть фактически это же выглядит как? Это одна ссылка, да, на одной странице, новость обновляется просто вот по мере
пробития событий. Да, у нас есть она, но пока мы с ней работаем в основном в режиме спорта, там, где больше всего этих трансляций. Ну, естественно, что мы будем...
Ну, вот этот жанр, он становится более все популярнее, это, мне кажется, очень важно на это внимание обратить.
Да, но я так
как сейчас, раз... знаешь, уже судов-то прикрутили онлайны.
Думаю, запрещают. Закон против Медиазоны.
Потихоньку будет все меньше и меньше. Да. Это, есть закон против Яндекса, закон против Медиазоны.
Да, потом на митинге начнут глушилки мобильного интернета подгонять и закончить.
Я думаю, что это кстати, довольно быстро начнется.
Кстати, по поводу глушилок, я тут должен сказать, что я немного разбираюсь в этом, и это не так уж сложно глушить на большой территории что-то. Это гораздо проще. Там,
об этом мы поговорим в какой-нибудь следующей нашей программе. К сожалению, это время истекло у нас сейчас. Григорий Бухунов, директор по распространению технологий Яндекса, и Владислав Сдольников, технический директор компании Newcaster TV. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам. Мы с Сергеем Оселедько прощаемся с вами до следующего воскресенья. Пока.
Всего доброго.